Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божьи. Аскетические опыты. Том 2». Эту настоятельную нужду, эту необходимость признал сам Бог. Признал он ее и даровал человекам откровенное учение, которое возводит нас к познаниям, недоступным для собственного постижения нашего. В богооткровенном учении Бог открыл себя человеку, насколько ограниченному человеку может быть объяснен и открыт неограниченный и необъяснимый Бог.
В сегодняшней встрече мы начинаем читать, как бы такое ощущение, что не сначала. Но мы немножко давайте обсудим, что такое, какую настоятельную нужду, о чем, собственно, речь ведет святитель Игнатий. Мы закончили с вами в прошлый раз беседовать о том, над его текстом, где святитель Игнатий говорит о необходимости познания, что человек сам познать не может, ему нужно, чтобы кто-то объяснил истину. И вот как раз вот об этом нужда в знании, нужда в знании от кого-то, в получении от кого-то, да, нужда в учении. Вот об этой нужде говорит как раз святитель Игнатий вот в этом тексте, который мы сегодня изучаем с вами. Вот эту настоятельную нужду, то есть необходимость, да, сам Господь знает. Конечно, Он же знает нас. Он знает, что после грехопадения человеку закрыт духовный мир. И сам человек не может узнать о Боге ничего. Господь открывает о себе. Мы можем только предположить, можем только догадаться, можем что-то там себе нафантазировать, вообразить, но истину-то знать не можем, она в нас не заложена. Поэтому нам нужно учиться. Да? Учиться от кого? Учиться от Бога, потому что Господь сам дает свое учение, которое сохраняется в Евангелии и сохраняется в Откровении, в предании Церкви Православной. Поэтому нам нужно учиться.
В богооткровенном учении Бог открыл себя человеку, насколько ограниченному человеку может быть объяснен и открыт неограниченный и необъяснимый Бог.
Угу. То есть получается, что нам Господь открывает не то, что не все, а то, что мы можем понять. Так устроен наш ум, что мы не можем духовно рассуждать. Нам нужно понять, пощупать, проанализировать. И вот эта наша ограниченность, она, конечно, не дает нам познать много. Но столько, сколько нам нужно для спасения, Господь о себе открывает. Причем Он не создает какую-то такую ложную, как бы, да, какую-то картинку, чтобы мы поняли. Он открывает о себе истину, но в той мере, в которой мы можем понять.
В богооткровенном учении открыл Бог человеку значение и назначение человека, его отношение к Богу и к мирам, видимому и невидимому.
Это тоже очень важно. Мы часто можем видеть в светской литературе, в философии, например, поиски смысла жизни человека. Да? Каждый человек, все равно, мне кажется, должен задать этот вопрос, для чего я здесь, да, на Земле появился. Не для того же, чтобы просто сидеть в офисе, там, получать зарплату, тратиться в магазине и потом, значит, прожив какую-то свою бессмысленную жизнь, умереть. Да, смысл какой? Ради чего это все? То есть человек, если начнет этими вопросами задаваться, мне видится, что это уже религиозные вопросы. Для чего? Да, какой смысл? Смысл назначения человеческой жизни. Но мы можем запутаться, опять же, будучи слепыми. Вот может человек, знаете, как вот у Пушкина, царе Салтане, да, сказка про царя Салтана. Как бы я была царица там, то накормила кого-то, да, рассуждает одна из женщин, другая говорит, я там всех одену, там, обогрею и так далее. Но это же не цель всей жизни. Это может быть какая-то, ну, временная, там, может быть, мечта человека, но не цель. И человек не сможет накормить тех, да, и он, получается, не выполнит эту свою цель. Человек может поставить цель заработать себе, ну, определенное количество денег, ну и заработал, и что дальше-то? Их у кого-то еще больше, и всю жизнь зарабатывать деньги для чего? Смысл? Да, другой думает, что нужно там себе большой коттедж приобрести, ну приобрел ты, ну ходишь ты как в музее в этом коттедже, а что, смысл-то какой? Дальше-то что? Еще больше строить коттедж, да? Второй, третий, пятый, десятый, ну 200 тебе коттеджей, ну ты полгорода уже своими коттеджами застроил, а дальше-то смысл-то какой? Почему, собственно, вот у богатых-то людей проблемы-то и возникают, и не редкость, что в новостях промелькивает, что какой-нибудь там один из богатейших людей мира там покончил с самоубийством, там еще что-нибудь такое с ним происходит. Почему? Потому что человек ну, достиг какой-то планки и все, и он не понимает, для чего он живет. И лукавый пользуется этим. А у человека, у христианина, у него должна быть совершенно четкая духовная цель. Поэтому вот эти временные цели, они могут быть достигнуты, могут не достигнуты. Это не сбивает человека с главного ориентира, да, для чего он предназначен. Вот если человек предназначен по христианскому учению для вечной жизни, значит, по идее, мы туда и должны двигаться. Отрекаясь от того, что нам мешает, да, и приобретая те качества, которые нам помогают достичь этой цели. Вот. А если мы такую цель не ставим, тогда и получается, что христиане от нехристиан-то не отличаются. Грешим так же, живем так же, позорим церковь, Бога, веру нашу своими грехами. Вот и получается, почему так происходит. Потому что мы вот той дальней цели себе часто не напоминаем, для чего мы живем-то. Просто чтобы здесь сладко пожить, ну смысл-то какой. Потом приторно станет и все. И цель жизни пропала. Вот, чтобы цель была правильной, нам Господь ее показывает, для чего создается человек.
Открыл Бог человеку познание о человеке, насколько это познание доступно уму человека. Полное и совершенное познание человека, как и всякой другой твари, имеет один способный к полному и совершенному познанию всего всесовершенный Бог.
Ну да, тут говорится, что даже о себе мы многое не знаем. Тут имеется в виду не биологию, конечно, понятно, что человек биологию свою изучил, а вот так, если по-хорошему, по-правильному, по-внимательному к себе отнестись, мы себя не знаем. Не то, что там, где у тебя печень, там селезенка находится. Хотя, когда не болит, ты не знаешь, конечно же, где находится. Собственно, не задумываешься. Но мы не знаем своего сердца. Мы не знаем, что в нем происходит. Мы не знаем, почему вот так раз мы взяли, склонились к греху. Почему мы запутались. То есть, получается, что мы, по большому счету, собой управлять-то вот, в духовном плане-то не умеем. И поэтому Господь нам открывает о человеке, кто он. Ну, допустим, одна из таких горьких правд, да, Священного Писания, что всякий человек ложь есть. Ну, это правда же. Потому что в нас вот эта вот ложь сидит, и мы хотим, мы устраиваем о себе какие-то картинки, да, какие-то маски одеваем. Сегодня я такой, завтра вот такой, послезавтра такой. Но это же всего лишь обложки. А что там внутри с нами происходит? Конечно, Господь нас видит насквозь, но, к сожалению, мы себя не видим. Если бы видели, мы бы, конечно, были бы другими. Так вот, познание себя, получается, своей немощи, она очень-очень важна для христианина. Чем мы больше познаем свою немощь, тем нам больше нужен Господь, чтобы нас спасти. Не познаем свою немощь, да, не видим своих грехов, тогда, получается, нам Бог зачем нужен? Что он предводитель социальной работы? Нет. Для чего Господь пришел? Научить нас делать добрые дела. Цель в добрых делах тоже, оказывается, нет. Потому что все наши добрые дела, пока мы в таком состоянии находимся, они вовсе не добрые, они только так, ну, обложки добрых дел. А что мы по-настоящему-то? Мы же не можем чистого добра-то делать. Оказывается, спасение в чем? В вере. И цель такая раз, и другая становится для христианина. Начинаю веру изучить, да, значит, понять надо, что Бог от меня хочет. Вот поэтому, конечно, Бог все знает, а человеку нужно познавать, постигать, и все это происходит постепенно, с мерой созревания человека, с возрастом, может быть, даже, с духовным опытом, если он, ну, такого есть. А там можно всю жизнь вот прожить в таких обманках, искать какие-то земные цели, и не обращать на небесные цели, ну и погибнуть, наверное, в итоге.
Божественное откровенное учение, будучи сличено с познаниями, доставляемыми человеку точным рассматриванием себя, подтверждается этими познаниями и подтверждает их. Познания, подтверждаясь одни другими, предстоят перед человечеством в ярком свете неопровержимой истины.
Вот то, что святитель Игнатий говорит дальше, да, что откровение, откровенное учение, то есть что какое откровение? То, что откровением называется то, что Бог нам открыл, да, то есть это Священное Писание. И познание человека в Священном Писании, если мы будем своим опытом сравнивать, какие мы, да, что действительно и во мне ложь есть, и во мне проявляются те грехи, а то другое подтверждает. Вот, а раз подтверждает, то понятно, что мы должны себя рассматривать вот с точки зрения непровержимой истины, то есть Евангелия. получается, с точки зрения Священного Писания о себе иметь понятия, а не такие, какие предлагает современный мир. Когда человеку разрешается делать все, что он хочет, это выставляется как свобода, например, да, или, там, или демократия, там, или когда одна страна может устроить войну в другой стране и назвать это борьбой за правду, там еще что-нибудь. Хотя это все построено на лжи, и коммерции, и деньгах, и грязи, и так далее. И для этого перевертывают мировоззрение, да, для этого вводятся специально ложные ценности, ложные ориентиры. Вот человеческий мир, он всегда таков был. А истина нам говорит, что Бог нам говорит в Священном Писании, что не это цель жизни человека. Что правильно мы должны ориентироваться. И сколько бы ни прошло времени от момента, когда Господь вычеловечился и дал это откровение, ничего не меняется. 2000 лет, если мир будет стоять, 3000 лет, там, 10 тысяч лет, если, конечно, будет стоять, что сомнительно, судя по как развивается зло, да, в этом мире, истина-то она неизменна, она вне времени находится. И нам нужно учиться не у телевизора, да, учиться не у каких-то популярных там людей, а учиться у Бога, который вне времени находится, истина его непреложна. Тогда мы не будем путаться.
Божественное откровенное учение возвещает мне, опыты жизни доказывают мне, что я создание Божие. Я создание Бога моего. Я раб Бога моего. Раб, вполне подчиненный власти Бога, объемлемый, содержимый властью Его, властью неограниченную, самодержавную в точном смысле слова.
Очень такие предложения замечательные. Чем больше человек христианин познает себя, он понимает, что он от себя-то не зависит. Мы о чем-нибудь помечтали, что-то запланировали, а получилось по-другому. Что-то хотим, а получается не так, как мы хотим, а как Богу угодно. И вот чем больше человек познает себя, тем больше он понимает, что он раб. Раб Бога моего. Но это не оскорбление. Вот раб Бога – это очень высокое, на самом деле, звание, самое высокое в мире. Выше всяких императорских там званий и других, которые люди себе придумали. Раб не страстей, раб не, там, не сигарет, не наркотиков, не денег, не блуда, там, не чего-то еще, а раб самого Бога Всевышнего. Это очень высокое предназначение. Нам нужно еще дорасти до него, я думаю, до этого осознания. Это святитель Игнатий так замечательно говорит: «Я раб Бога моего». Да? Мы больше рабы страстей пока. Но познание вот своих немощей, да, познание, как Господь управляет нашей жизнью, жизнью других людей, оно должно привести человека к этому осознанию, что все во власти Божией.
Власть не совещается ни с кем, власть не дает о предположениях и действиях своих никому никакого отчета. Никто ни из человеков, ни из ангелов не способен ни дать совета, ни выслушать, ни понять отчета. Из коней бег к Богу слово его.
Да, замечательно. Это очень отрезвляющие слова. Отрезвляющие слова, в первую очередь, для нас, для христиан, которые вот в бытовой нашей такой жизни, в попытках вести духовную жизнь, немножко забываем, что Бог-то ведь, он нам не подотчетен, и он не подчиняется нашим религиозным каким-то действиям. Его невозможно как-то ограничить. А это часто бывает. Вот начинает человек рассуждать: вот я невнимательно помолился, там, или ребенок мне не дал прочитать молитвенное правило, значит, Бог меня каким-то образом там накажет, там, или еще что-нибудь. Вот каким образом у человека вот такой образ Бога возникает? Да? Как будто бы он зависит от наших действий.
Может быть, это прямая аналогия с отцом? Вот, то есть ты не выполнил то, что...
Не совсем.
Ну вот у людей просто на бытовом уровне возникает.
Не, ну если отец просто внимательный...
Неправильное понимание, да?
Я не соглашусь. Ну неправильно точно, но я не соглашусь, что с отцом. Вот если отец внимательный, такие же отцы есть. Не все же отцы самодуры, да, и жестокие. Если внимательный отец видит, что ребенку дано задание, но объективные причины не дали ему его выполнить, он не будет ребенка ругать. Он проанализирует, может, поможет, да, там как-то посочувствует, но он не будет ребенка бить за то, что я послал его за хлебом, а не ходит трамвай. И ребенок просто элементарно простоял на остановке, ожидая трамвая, и не смог поехать. Да? То есть надо же разбираться. Так вот, получается, вот образ отца, который любящий, он немножко другой все-таки, чем отца, который вот наши папы порой бывают, да, такие своими немощами, грехами.
Ну, я имею в виду, может быть, человек просто приземляет образ.
Приземляет, я об этом и говорю. Приземляет и ставит Бога в зависимости от своих каких-то действий. Я помолился, ты, Господи, дай. Я свечку поставил, ты мне что-то чем-то обязан. Я же покрестился, где у меня удача и счастье. А тебе никто их не обещал. Понимаете, в чем дело? Что мы должны понимать, что вот наши какие-то духовные действия, попытки там молиться или попытки исправляться, они не заставляют Бога делать как-то, как Он не хочет. Понимаете? Он не подотчетен нам. Вот очень трезвые слова, понимаете? Власть Бога не совещается ни с кем. Ни ангелы, ни человеки, самое замечательное, не могут Богу посоветовать. Знаете, это очень трезвые очень слова. Они отвергают этот вот такое немножко магическое понимание воздействия на Бога с помощью там религиозных обрядов. Как, например, вот человек не верит, а мы его крестим. Как он может стать Христовым, если он не верит на Христа? Как он может соединиться? Знаете? Или вот сейчас есть такое, я же говорю о конкретных реальных вещах. Не потому, что вот мы сейчас с вами умничаем, да, это вот беда, это беда, она наверняка всегда была, но сейчас она обостряется, потому что те, кто мыслит именно криво, они, к сожалению, очень громко кричат. А те, кто говорят вот так трезво, их надо, видите, изучить еще, почитать, их не очень слышно. Вот, допустим, этой весной было в интернете целый шквал, ну, прямыми словами скажу, как было, да, нападок вот на мою деятельность, в том числе на храмовую нашу деятельность, что мы не сразу причащаем человека. Есть святоотеческое учение, есть практика церкви. То, что написано даже в требнике, понимаете, требник – это книга вообще расхожая для духовенства, что прежде чем исповедовать, ты должен проверить веру человека. И поэтому, когда, допустим, приходит человек в первый раз в храм, пытается попасть на причастие там, или приходит на исповедь, я, конечно, ему предлагаю то, что рекомендовано церковью. Да? Проверить веру, во что ты веришь. И это правильнейшее, потому что иначе человек приходит, вроде бы приступает к каким-то таинствам, но пытается приступать, да, но он не верит как христианин. Это могут быть, я же уже много лет говорю, допустим, про крещение. 60% у нас был анализ, да, несколько лет, 60% людей приходят креститься по причине обращения к колдунам. Ну, это о чем говорить-то? Но поднялась волна вот такого возмущения, как же так, там, не даете причащаться и так далее. В храме, где у меня каждое воскресенье по 200, по 250 человек причащается, понимаете? А храм вмещает 250 человек. То есть община-то большая получилась. И вот меня же упрекают, что и моих помощников, что мы не даем людям причащаться. Но когда человек приходит, надо его проверить веру сначала. Надо его сначала научить. А не так, что само таинство как бы исправит человека. Что если, допустим, человек согрешил с смертными грехами, нужно дать ему епитимью. Это правило церкви. Это опыт церкви. Чтобы человек пришел в себя. Ведь мы же понимаем, что вот если, допустим, водитель был пьяным, да, и нарушил правила дорожного движения, то его, естественно, лишают прав, чтобы он вразумился. Да, ведь? Ни для кого это не удивление, что действительно он должен прийти в себя, осознать вообще, что он делает, да, определенное вразумление. А почему-то о таинствах у нас представление совершенно другое, как о некой бесплатной таблетке, которая независимо от моего ума действует на мой организм. А речь-то идет о чем? О теле и крови Христовых. Понимаете? Я вчера сделал аборт, а сегодня дай подай мне причастие. Так не должно быть. А люди хотят именно так. Понимаете? И уже возникает такой вопрос о том, что не удовлетворяются их религиозные потребности. К чему это приведет потом, чуть-чуть дальше?
К Украине.
Не к Украине. Придет еще к более хлестким вещам. Оно придет к тому, что формирующийся современный мир, да, он будет требовать от церкви подчиниться себе. Не юридически, а именно вот таким вот образом. что да, вы там думаете, что хотите, но я пришел, и вы меня обслужите. Понимаете, в чем дело? И тогда будет выбор между истиной и неистиной.
А сейчас уже так.
А уже есть. Идет. Уже идет, да. Уже идет, когда возмущенный человек пришел, и я хочу повенчаться. Ну, очень прекрасно, хорошо, давайте побеседуем о семейной жизни, о том, что это навсегда, что это, как мы должны относиться друг к другу. Нет, мне это не надо, я хочу повенчаться именно такого числа. Говоришь, извините, родной, но такого числа идет пост, и в этот момент ну просто нельзя венчаться. И недовольный человек идет жаловаться в правильное управление, понимаете? Это очень интересная тенденция. Она совсем иная вот, по сравнению с 90-ми, допустим, или нулевыми, даже начало нулевых годов. Эта тенденция становится все больше и больше. Удовлетворительные потребности. Вот. Поэтому то, что вот, святитель Игнатий говорит здесь, да, что воля Божия, она от воли человеческой не зависит. Мы должны подчиниться воле Божьей. Мы должны подчиниться истине, принять ее и подчиниться тому опыту церкви, который реализовал эту истину уже в течение 2000 лет. Понимаете, это очень-очень трезвые слова. Очень нужные слова. Если человек все-таки будет противиться, он будет просто наказывать себя сам. Вот в чем беда. Поэтому никто не отменил ведь недостойное причастие, никто не отменил последствия недостойного причастия, там, недостойного участия в других таинствах, той же исповеди, например. Почему человек, вот, называя на исповеди грехи, приходит домой и грешит так же дома в этот же день еще хуже? Потому что он не раскаялся. Знаете, в чем причина? То есть он был на исповеди, но исповедь сама формально не избавляет его от греха. Избавляет его подготовленность и воля Божия его очистить, желание Бога очистить. Но когда я, допустим, иду к товарищу, допустим, мириться, а с другой стороны одну руку протягиваю для рукопожатия, а другой рукой бью ему в лицо, то что должен, как вы думаете, думать мой товарищ? Что я последний подлец, да ведь? А не миротворец, который вот хочет помириться. Также получается, если Богу противен грех, но я иду якобы мириться с Богом, но сам на самом деле грех люблю и не собираюсь от него избавляться, это не та ситуация, когда я не могу пока его побороть, да, но не хочу его побороть, а другая, не могу его побороть, хочу, но не могу, это другая ситуация, это правильная ситуация. Но когда я и не хочу бороться, но хочу выглядеть как христианин и участвовать в таинствах, то вот эта ложь, она очень быстро обличится. Обличится как раз вот тем, что человек впадает в очень тяжкие состояния. И веру может потерять, и от церкви отпадает. Почему, допустим, вот многие-многие тысячи крещенных людей, где они? Куда они деваются? Они? Тысяча людей крестится каждый год. Почему у нас приходы не переполнены? Потому что эти люди, они, получается, пришли не за Христом, а пришли по каким-то своим вот земным целям, да, не получили их, вероятнее всего, и все, им церковь и нужна. Получается так. А Господь нам в Писании-то, святитель Игнатий говорит так, что смотрите, что Господь не советуется, да, и не дает отчета. Вот он сказал истину, и она вечно неизменна. И мы должны под нее подстраиваться, потому что мы рабы. Давайте дальше.
Я раб Бога моего, несмотря на то, что мне даны свободная воля и разум для управления волею. Воля моя свободна почти только в одном избрании добра и зла. В прочих отношениях она ограждена отовсюду.
Вот замечательно. Давайте вот об этом поговорим. Это очень важные вещи. Вот мы говорим про свободу, мы говорим про то, что человек свободное существо, и это правда. Но в чем наша свобода-то? Она как раз заключается не в том, что денег себе больше подзаработать, или там выбрать страну для жительства, где можно делать грехи, и это будет считаться добродетелью. А свобода человека, она ограничивается только выбором между добром и злом. Все. То есть, когда мы говорим «свобода», это когда мы можем вслух матершинными словами кричать, стоя на площади, это не свобода, а вседозволенность получается. Или когда мы говорим, мы имеем право свободно грешить, это не свобода тоже, это тоже вседозволенность. А свобода как раз человека заключается только в нравственном выборе между добром и злом. Во всем остальном человек не свободен. И в этом плане можно быть абсолютно несвободным в самом демократическом обществе. И быть абсолютно свободным человеком в тюрьме, когда ты вроде бы не можешь делать то, что хочешь. Что и показали наши новомученики, исповедники. Когда люди находились в ужаснейших условиях, да, но сохраняли свою нравственную свободу.
Почему вот эта простая мысль, она никогда ни до кого в современном мире не доносится?
Потому что мир Христа слушать не хочет. И церковь слушать не хочет. Современный мир, понимаете, он же не просто так хаос, современный мир. Он, понятно, что это весьма, как всякая культура, она управляема. Так? И понятно, что вот такое состояние, умалчивание истины, да, и пропаганда как раз противоположных мнений, она очень выгодна, потому что человек, когда он теряет нравственную свободу, он становится животным. Животным на Мерседесе, с гамбургером в руке и кока-колой. И такой человек очень выгоден как потребитель. Вот наша современная экономическая ситуация мировой, глобальной экономики. Человек нужен такой, он должен быть тупым, он должен быть без корней, он должен быть просто такой свиньей, которая жрет. Да, и вот совершает этот вот, становится частью вот этого вот некого огромного глобального экономического организма по выработке и потреблению средств. Вот. Поэтому такому человеку, конечно, надо сказать, что ты хочешь, ты себя чувствуешь там сексуальным меньшинством, да замечательно, будь таким. Там, ты хочешь там делать какие-то преступления? Пожалуйста. Хотите?
Мир многообразен, можно выбирать много чего.
Конечно, она свободна. На самом деле это не конец свободы. Это разные варианты клеток в зоопарке. И выбрать ту или иную клетку в зоопарке, вот, собственно, вся свобода современного мира. Гамбургер потолще, поменьше, Биг Мак или там, или еще что-нибудь с двумя котлетками, или с тремя. Вот о чем речь-то идет, понимаете? А Христос и святые наши отцы и церковь, она говорит, что, ребята, свобода-то, это всего лишь банальный выбор. А свобода как раз не в этом. Свобода в нравственном выборе. Что если этот гамбургер с тремя котлетками приводит ко греху, значит, мы от него отказываемся. И тогда такой человек уже не становится вот этой свиньей этого общества потребления. Он впадает из него. Он невыгоден, с ним надо как-то так поступать, там, изолировать, сказать, что это какой-то средневековый человек, там, сказать, что он какой-то дегенерат, там, мракобес там, и так далее. Понимаете, такого человека надо вот изолировать. Вот. Поэтому, когда наши мыслители соображают, там, что каким образом будет приход Антихриста, да, когда там, как будет эта печать, да люди сами будут эту печать просить. Сами будут ее просить, они сами будут к ней стремиться. Вот как сейчас прошла пару лет назад новостная такая вспышка о том, что в Соединенных Штатах уже внедряется некий чип, да, в человека, в который содержит информацию о человеке, там, банковскую карту, паспорт, там, ну, все вот эти вот наши документы, социальную страховку. И люди платят огромные деньги, чтобы им это поставили. Почему? Потому что это удобно. Тебе не надо ничего делать, ты проходишь, взял, там ручкой провел, оплатил, там прошел, тебе не надо паспорт с собой таскать, очень удобно. Люди платят сами, они в очередь выстроятся. Вот в чем дело. Почему? Потому что они подготовлены этим обществом потребления вот быть таким животным, которое потребляет то, что ему удобно, интересно, вкусно. И дальше будет больше. Гамбургеры будут с четырьмя колбасками, там, с этими котлетками. Фильмы интереснее, красочнее. И так далее. Вот. А христианин должен понимать, это приводит к греху. Поэтому я отказываюсь от этого. Хотя это сладко вроде бы, да, красиво, привлекательно. Я отказываюсь. Почему? Потому что это вредит моей вечности. Это приводит меня к гибели духовной. Поэтому христианин, он всегда должен быть вот на таком, в таком нравственном напряжении, внимании к себе, что где я стою, да, что вот, то, что я делаю, это что вообще, да, с точки зрения Евангелия. Не с точки зрения моей совести, которая с детства уже повреждена, да, а с точки зрения Евангелия, с точки зрения учения церкви. Это правильно, неправильно, к чему стремиться, как жить. Вот эти вот очень важные вопросы, которые, собственно, вот святителям над этим и ставятся.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.